начинается очень интересный такой, скажем, перкорсу, да, период. Мы будем говорить о пятигранном служении. Кто знает, что такое пятигранное служение? Это Ефесянам 4.11, в котором говорится: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Поэтому определенные моменты, которые мы сегодня будем затрагивать и о чем мы будем говорить. Но сама по себе тема очень большая и будет как бы поделена на... Это не проповедь, это учение, да? То есть для чего? Для того, чтобы вы немножко поняли для себя, кто такие апостолы, пророки, учителя, пастыря, да? Какая их функция. Потому что очень часто мы как бы неправильно это воспринимаем, естественно, из-за неправильного отношения, неправильные последствия. Хорошо? Итак, первой темой сегодня, которую мы начнем, это определение апостола в наши дни. Хотите себе, пишите. Лучше. Да. Можете хотя бы по пунктам записывать, это будут у вас план, по которому вы, по крайней мере, сможете понять. Да? Итак, первое. Кто такой апостол? 2 Коринфянам 12.12. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами. Услышали? Предельное терпение, знамение, чудеса и силы. То есть это то, что определяет апостола. То есть апостол это не просто, знаете как, у многих людей такое как бы понимание того, что апостол, вот как вы думаете, апостол, к нам приехал апостол, о, это человек, который там имеет несколько церквей, у него там погоны, у него там движение, обращайтесь к нему только апостол. Вы знаете, что в течение церкви было очень много разных таких апостолов, да, которые приходили, и они как были как волки в овечьей шкуре, которые приходили и просто посещали, которые порождали разные ненужные доктрины, те же самые секты, да, то есть не буду повторяться, вы и так и все знаете по пальцам. Поэтому кто такой апостол? То есть апостол это намного глубже и намного больше, чем из того, что как бы нам говорили, да. То есть это не просто человек какой-то там особенный. Да, он особенный, но мы о его особенностях поговорим дальше. То есть это не генерал, который ездит на Майбахе и за ним еще несколько колонн сопровождения, да? То есть это слуга Бога. Хорошо? Второй пункт. Кем апостол не является? Мы просто как бы продолжаем, да, эту тему. Кем апостол не является? Почему-то все думают, что если это апостол, то есть это уже, как это на английском, top on the top. То есть это человек, который не имеет ни малейшего греха. Знаете, есть в истории такие моменты, да, которые перфекто, совершенные, да, скажем так. Есть немало таких историй, когда человек начинал строить церковь, он изучал Писание, да, он двигался в Слове Бога, и потом как бы он уже сам писал письма, и церковь так полагалась на его письмена. Понимаете? То есть Слово Божье, да, оно было, но у нас есть апостол. И мы теперь стоим на его слове. Но казалось, что этот апостол, да, он просто переваривал это слово, но люди, которые не имели основания за основание Слова Божьего, а полагались на слова человека, они просто попадали в заблуждение, и целые церкви, они просто превращались в своего рода секты. И Бог таких наказывал. Вы помните в Писании, из места Писания, где говорит, что Бог обращается в языки, да, когда Бог говорит, что я уберу этих лукавых апостолов, лукавых служителей и поставлю моих новых. И поставлю моих служителей, поставлю моих пастырей, да, которые будут слышать мой голос и будут двигаться со мной, да. А служение апостола, оно не является даром или, вернее, оно является даром и призванием, да. Служение апостола – это дар и призвание. Это не духовное достижение. Вот я буду там молиться, я буду поститься и стану апостолом. Ничего подобного. Не станешь ты апостолом. Потому что это Божий дар. Дар Отца. Если кто был на библейке, вы помните, мы разбирали о служениях, да, когда мы говорили о дарах Бога. И как раз вот это... Пятигранное служение – это дар. И это призвание человека личное. Понимаете? Когда Бог тебя призывает на апостольское служение, а не ты себе придумал или ты себе вымолил. И бывает очень часто, может быть, встречались, когда кто-то ездил по конференциях, и там приезжает пророк, и все такие головы подставляют. «О, я вижу на тебе апостольское помазание». Честно сказать, я бы еще 10 раз подумал. Я бы вообще 10 раз подумал, если бы мне Бог сказал, что ты апостол. Я не думаю, что Моисей прибежал такой к Богу из восхищения. Бог говорит: «Моисей, я тебя посылаю к своему народу, и ты его выведешь». И Моисей: круто! Правда, Моисей так же сказал, кто бы читал Бытие. Моисей сказал: «Господи, чур меня, только не меня. Он брата моего Аарона пошли». Да? Откровение апостола, оно должно основываться на слове. Понимаете? На слове Божьем. Не на чьем-то слове. Не потому, что там тебе сказали, ты апостол, и на тебе тут апостольское помазание, размазание, вымазание, еще что-то. Потому что очень часто люди могут попасть в такие заблуждения. То есть, если они просто ведутся на какое-то человеческое такое слово, да, на человеческое слово, которое не, ты не имеешь внутри, и просто тебе там сказал: «О, у тебя апостольское там помазание, у тебя апостольское призвание». И человек начинает заблуждаться, то есть он начинает менять. Возможно, Бог его призвал или говорил ему совершенно о другом, но я теперь буду апостолом. И все, на чем он концентрируется, он просто попадает в заблуждение. Понимаете, о чем я говорю? Если понимаете, скажите аминь. Хорошо. Следующий момент. Это то, что кем апостолом не является, да? Апостол не миссионер. То есть, если вы можете, и когда вы читаете Писание, да, особенно Деяния, вы видите, что апостол Павел, он много ходил, да, открывал там новые церкви, и можно сказать, что он был своего рода миссионером. Да, он был миссионером. И есть миссионерское служение. И причем при всем, что очень часто миссионеры являются апостолами. Но не все апостолы, они могут быть миссионерами, но не все миссионеры, они апостолы. Понимаете? То есть, если человек миссионер, это не означает, что он апостол. Почему? Потому что слово «миссионер» означает, что ты едешь на какую-то территорию с определенной миссией. Окей? Понимаем? Ты едешь с заданной миссией, а апостол имеет немножко другую функцию. Не основатель церкви. Люди заблуждаются, когда говорят, что вот приехал человек, и он тут основал церковь, и теперь он апостол. Понимаете, да? То есть то, что мы заложили церковь здесь, это не означает, что мы апостолы. Когда вы читаете Писание, и вы видите в Писании, что апостол Павел, да, или Петр ходил, и там были верующие. Помните, да, когда они пришли там с Филиппом, и там были верующие, и они просто за них помолились, и они крестились Святым Духом. То есть, не всегда апостол, он закладывает церковь.
Они же насаживали церковь,
но это не значит, что апостолы насаживают церковь. То есть, что если ты посадил церковь, да, посадил, я буду говорить таким образом, что ты теперь апостол.
А, ну да, ну это если у него движение такое, он идет.
Мы придем к этому. То есть мы говорим, что он не основатель церкви, хотя апостолы, их задача насаживать церкви, да, то есть развивать служение. Мы просто к этому придем шаг за шагом. Следующий, третий пункт. Кем является апостол? И тут мы как бы сейчас будем разбирать такую основную функцию, да, кто такой апостол. Апостол – это тот, кто послан. От греческого слова апостолис. Быть посланным. То есть это человек, который имеет определенное послание от Бога. То есть, или вернее, даже можно сказать, что Бог его посылает на определенную миссию. Но мы сказали, что это не миссионер. Помните, да? То есть у него есть определенная функция. Он посланник от Бога. Он получает полномочия от Господа, имеет больше, чем служение одного дара. Когда мы смотрим на пятигранное служение, видите, видите, да? То есть апостол – это вот этот большой палец. Когда вы сжимаете кулак, он закрывает весь кулак.
И открывает, и закрывает,
да. То есть своего рода – это как бы, ну, самый большой, говорят, да? Самый большой палец. Сильный палец. Поэтому как бы апостол, он имеет больше одного дара. Для чего? Для того, что апостол своего рода – это такой как бы пионер, как бы первопроходец. Поэтому его служение требует намного больше сил, энергии, чем в остальные служения. И Бог ему дает на это служение особое помазание. Поэтому как бы не очень много апостолов и есть. Поверьте, не очень много апостолов.
Ну, апостол же может иметь и пять здоровья, пять направлений, и пасторами, и...
Объясняю. Апостол может в себе иметь эти функции, то есть мудрость пастыря, иметь... Вот сейчас прямо еще звонит, я объясню, какие дары он имеет для апостола. Смотрите, то есть по мере роста, да, апостол немножко у него, вы поймите, что так как он пионер, Да, то есть он идет впереди, имеет намного больше задания. Я вам просто приведу такой пример на, допустим, человек, который открывает фирму, да, который, ну, не знаю, открывает, не знаю, какой-то мастерскую по сбору мотоциклов. И вот он один. Он один, возможно, с каким-то своим компаньоном. Первое, что, с чем он сталкивается, это с технической частью, да, потому что тебе же надо чем-то, ну, как-то, ты же производитель, ты начинаешь это производить. Юридической частью, да, документация вся, отчет, понимаете? То есть этот человек, он должен соображать во всех этих сферах для чего? Для того, чтобы начать свое дело. Да, потом со временем ты занимаешься компанией, и ты уже набираешь специалистов. Но в начале своего пути ты должен иметь в себе все эти качества. И зачастую, как мы говорим, что апостол, он имеет больше одного дара. То есть он может иметь и пророческий дар, может иметь дар учителя, может иметь дар евангелиста. То есть где-то они переплетаются, но его основная задача, он от нее не отходит. Понимаете? У него есть послание, у него есть функция, которую он должен совершить. Понятно? Апостол – это духовный подрядчик Бога. Я думаю, что вы сейчас будете немножко, вам эта картина будет больше открываться. Апостол способен заложить новое основание и привести его в порядок. Первопроходец – это то, о чем мы только что сказали. Знаете, кто такой подрядчик?
Угу.
Да. Вот, допустим, есть фирма, которая строит корабль, да. Но зачастую, как бы, для того, корабль строится определенное время, и тебе нужны специалисты на определенном этапе строительства, да. То есть тебе не нужны сейчас электрики, когда делается сама скорлупа корабля. Их сейчас не надо, им нечего делать, потому что и ты сейчас на этом этапе, у тебя сварщики, у тебя там жестянщики, да, этот контингент, который работает. И ты заключаешь с фирмой, которая имеет суперклассных специалистов и занимается этим делом. Ты берешь их подряд, чтобы они тебе сделали вот именно то, что ты имеешь в проекте. Точно так же и Бог. Апостол для Бога является подрядчиком, который делает определенную свою функцию. Можете себе просто вычислять, духовный подрядчик. Немножко вам открывается, да? Понимаете, что такое апостол? Мы сказали, да, что это не супердуховный, что ты не можешь вымолить себе служение апостола, да, что это не твое, что это должно быть именно призванием. И как раз мы подходим. Четвертый пункт – это основные признаки призвания. Основные признаки призвания. Апостола призывает Иисус. Лука 6.13. Луки 6.13. Помните эту сцену, да? Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и именовал апостолами. Апостол – это не то, что я захотел, и я теперь стану апостолом. Это не то, что я вот тут теперь 3 месяца безвылазно буду молиться и стану апостолом. Это не потому, что кто-то тебе сказал, что ты апостол. Апостола призывает Иисус. Понимаете, да? Отделенные на дело. Это Римлянам 1.1. Павел говорит, да? от Павла, слуги Иисуса Христа, призванного быть Его апостолом и избранного для возвещения Божьей радостной вести. Римлянам 1:1. С чего начинается письмо Римлянам? От Павла, слуги Иисуса Христа, призванного быть Его апостолом и избранного для возвещения Божьей радостной вести. Видите, как бы есть, переплетаются и евангелист, почему? Потому что евангелист, он несет Евангелие, но тем не менее у него намного больше функциональность, чем у евангелиста. Следующий момент. Раб. Вот сейчас будем мы открывать все прелести апостольства. Погоны, там, лычки. Раб. Призван быть слугой безукоснительное подчинение Богу. Безукоснительное. Ты не можешь себе позволить делать то, что ты хочешь. Иначе тебя снимут с должности. 1 Коринфянам 4:9. Ибо я думаю, что нам последним посланникам Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человека. О, прелесть. Апостолам. Лычки. Апостол приехал. Вы сейчас поймете, почему апостол большой человек. Павел говорит, что мы сделались как сор, как мусор на попрание ангелам и человекам. Что мы ничего вообще не представляем собой. Это его как бы судьба такая. Апостол – это тот, кому доверяет Бог. Мы перед этим писали, да, что это безукоснительное подчинение Богу. Поэтому Бог ему должен доверять на 100%. Никакое своеволие там не проходит. Вы знаете, я заметил такую тенденцию, такую картину очень интересную, что чем выше твое призвание, тем меньше у тебя прав и больше у тебя обязанностей. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что если ты просто прихожанин церкви, ты, оказывается, можешь себе прийти в церковь, можешь не прийти в церковь, из тебя что с гуся вода. Ты можешь встать утром, можешь помолиться, можешь не помолиться, из тебя как с гуся вода. Ты сказал правильно или ты сказал неправильно, и тебе по барабану. Ты можешь себя повести, как ты хочешь. Понимаете, да, о чем я говорю? Но чем выше твое призвание, тем оказывается
тем меньше
тебя. И ты себе вообще не можешь, оказывается, повести, как ты хочешь. Потому что если ты себя поведешь, как ты хочешь, последствия придут очень быстро. И тебя очень быстро ржавят до рядового. В лучшем случае. Везет прихожанам, да? Вот прихожанин, захотел, пришел, захотел, не пришел. Вообще никакой из-за тебя... А? Ну да, прихожанин. У апостола раннее призвание. То есть, как правило, апостол – это человек, который призывается уже, знаете, как говорят, на этом человеке что-то его уже влечет и что-то его колбасит. Галатам 1:15 Павел говорит: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил?» Павел был избран от утробы матери своей. Человек на призвание апостола, он призывается от утробы матери своей. Я вам честно скажу, что как бы смотря вот, ну, жизни таких людей, пророков, апостолов, да, вы можете проследить очень интересную тенденцию, что все они буквально с детства, большинство из них, ну, я говорю, 90%, они переживали в своей жизни очень сильные потрясения и испытания. То есть с детства они уже были подвергнуты определенным нападкам сатаны. Галатам 1:16. Открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Вот интересно, да? Павел говорит о том, что его призвание было от утробы матери его, чтобы он был благовестником язычникам. И он не стал советоваться своей плотью и кровью. Потому что когда ты начнешь советоваться со своей плотью и кровью, это будет как Моисей. Бог говорит, я тебя посылаю. Моисей, пошли Аарона. Давай не меня. Чур не меня. Понимаете? То есть, когда ты действительно будешь иметь призвание, неважно, евангелиста, учителя, пастыря, не советуйся с плотью и с кровью. Они тебе плохо посоветуют. Потом всю жизнь будешь страдать и печалиться. У апостола происходит тайное обучение. То есть, апостол открывается в определенный момент, то есть, когда происходит его внутреннее созревание, да, то есть когда он готов. Почему? Потому что раньше его может просто сорвать. Знаете, как у птиц? Есть момент, когда птица сидит на яйцах, да, то есть она не может раньше спорхнуть и улететь, но сказать, ну хорошо, там птенец вылупится через 3 дня, да, ничего, нормально все, на улице вон жара 40 градусов. Она сидит до конца, доколе он не проклюнется. Поэтому у апостолов тоже так само идет. Обучение идет в тайне. Никто не видит его созидания. Но приходит момент, и он является народу, да? У апостола много противостояния. Вот, а теперь начинается веселуха. Деяния 14:19. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, что они не говорят ничего истинного, и все врут. Вы все врете. Местописание – это Деяния 14 глава. Я думаю, что многие об этом знают, да? Читали? Помните, когда Павел ходил там? И что произошло дальше? Что не все лгут. И возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Вы знаете, уникальный человек. Его побили камнями. Вытащили за город, подумали, что он мертвый, да, оставили его, он возвращается в этот город обратно, потом на следующий день он двинулся дальше, да, удалился с Варнавию в Дервию, проповедовал Евангелие всему городу и приобретая довольно учеников, они обратно приходили в Листру, Иконию, Антиохию. Несмотря на то, что его там убили, он опять приходил и делал свою работу. У апостола есть всегда противостояние, потому что то, что делает апостол, никому не нравится. И когда вы начнете делать волю Божью, творить волю Божью на этой земле, вокруг себя, вы все равно встретитесь с противостоянием. Да. Смотрите, Что он делал? Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. А сейчас мы подбираемся уже как бы такому основному, к основной функции апостола. Дело в том, что апостол – это человек, который созидает церкви. Понимаете? Мы уже прошли те пункты, что он не насаждает, он не является миссионером, но он созидает. Мы еще пойдем дальше, и шаг за шагом мы эти моменты будем еще больше открывать. Да? Итак, много противостояний. Вообще-то каждое служение, оно имеет много противостояний. И евангелист имеет противостояние, правда? И пророк имеет противостояние. Евангелист, потому что он приходит на новую территорию, он начинает евангелизировать, и естественно, что в него полетят стрелы. Помидоры, яйца, еще что-то. Приходит пророк, начинает пророчествовать. И народ говорит, это лжец и обманщик, давайте его тоже побьем камнями. Помните, когда пророки приходили в Ветхом Завете? И цари такие ходили, и давайте мы послушаем, что нам скажет пророк. А пророк встает и говорит, или вы покаетесь, или Бог вас в порошок сотрет. И они такие, о, давайте мы его отблагодарим за такое пророчество, и все мы такие, тут сейчас покаемся, да? Как они говорили? Не, они говорили, давайте мы ему бошку отпиляем, чтобы он больше такого вообще не говорил. Да, в рус, львами, в печку, в яму выгребную, помните с языки? Языке говорит, как мне открою рот, так и... Так меня в какую-то дырку запихают. Дальше. Специфические признаки призвания. Некоторые моменты я тут буду переплетаться, просто чтобы вы как бы себе нарисовали картину этого пророка. Какой же он благословенный. Признаки призвания. Ну, тут как бы в этом моменте сейчас будут открываться самые как бы плюсы пророка, да? Итак, ради, да, все плюсы, все погоны, да, апостола. Ранний призыв. Иисус 12 лет был в храме, помните? Когда мать его искала, и он сидел, он там уже проповедовал этим священникам, да, учителям закона, и когда мать пришла, говорит, где ты был, он говорит, не знаешь, что я должен быть в доме отца моего. То есть ранний призыв. Это, у этого ребенка уже изначально мировоззрение создано совсем по-другому. То есть к определенным вещам он, как сказать, не предрасположен, да?
Там как-то воспитание, если он идет воспитание.
Да, воспитание идет в стадии. То есть у него уже внутри что-то есть заложено особое. Он уже особый. Он уже мир видит совершенно по-иному. Неприятие и противостояние. Он всегда будет как белая ворона в толпе, да? То есть все стимулируют, он будет работать и скажет всем остальным, что это неправильно. Все вот, человека унижают, он будет за него защищаться. Все пьют, курят, он этого не воспринимает. То есть он всегда будет выделяться, и тем самым он будет всегда находиться в контакте с этим миром. То есть почему? Потому что мир его не будет воспринимать. Он имеет апостольский символ. Немножко мы об этих символах, да, скажем. Это скипетр. Золотой скипетр – это скипетр власти. То есть апостол уже изначально, его слово, оно весит. Понимаете, да? Я могу сказать, что своего рода это люди чести. Да, которые имеют понимание того, о чем они говорят. То есть это не люди, которые бла-бла-бла, да, то есть мы тут поговорили там и забыли, проехали. То есть ихние слова, они взвешенные. Как знаете, есть, говорят, сказано с властью, поэтому к его слову будут прислушиваться. Царский венец и царская мантия.
Это
тот же. Это все идет апостольские символы. Царский венец и царская мантия. О чем это говорит? Это говорит, что духовно, в духовном мире он уже имеет определенные атрибуты.
Он там так выглядит.
Он там так выглядит. И апостольский ключ. Я говорю сейчас о духовных атрибутах. Почему? Потому что когда мы говорим о том, что он изначально от утробы матери своей, он был, уже имел определенное призвание, и все это было в нем заложено, по мере его роста, просто его слово, оно будет приобретать силу. Его молитва, она будет иметь действие. Понимаете? Помните, когда пришла Мария к Елизавете? И она там поприветствовала, да, и там она говорит, вот малыш сыграл. То есть, что взыграл, да, в утробе матери. Смотрите, это были два уже большие человека. Это был Иисус и это был Иоанн. Иисус в себе имел и апостола, и пророка, и учителя, и пастыря, и евангелиста. Иоанн, он был пророком, но духовно они знали друг друга, даже не будучи рожденными. Потому что уже на них была определенная печать, уже в утробе на них было определенное помазание. И я вам честно скажу, что на людей, которые как бы имеют в утробе, еще пока этот ребенок в утробе, на них зачастую идут нападки. Понимаете, да? Следующий момент, о котором мы будем говорить, это о видах апостолов. Что есть разные виды апостолов. Да. Разные виды апостолов. Я немножко сейчас скажу. Вообще, как бы мы изначально сказали, да, что апостол – это посланник. И вы знаете, что Бог, Он посылает определенного посланника в определенные места. И зачастую, возможно, вы слышали, да, вот, допустим, кто Джеймс Малони, да, он из этих, из байкеров. Кто-то слышал Джеймс Малони, тот, который двигается в исцелении, да, была конференция в прошлом, позапрошлом году. То есть, когда человек, Бог посылает этого человека на служение каким-то особым сообществом, служение в тюрьмах, понимаете? То есть это какие-то социальные сферы. Это апостол, который двигается именно в этом. Это его сфера, которую он покрывает. То есть это не значит, что он теперь пришел там в тюрьму и он там понимает служение. Возможно, что он где-то и поднимает служение, но он может и объединять эти служения. он двигается и развивает. Не просто церковь, но когда эти люди выходят на волю, он продолжает с ними работать. Он продолжает работать в этих церквях. Понимаете? То есть вот это его сфера социальная. Есть служение такое, как служение байкеров. Ну, как бы у нас тут как бы немного, в Америке этих движений очень много. Когда преобразовываются эти группы, потому что изначально это, знаете, как бандитские группы. То есть и апостол для этой сферы, он работает именно с этой сферой. Он не бегает сегодня, мы тут объединим, а завтра мы тех объединим, а давайте мы тут вместе что-то сделаем. Если вы посмотрите на служение Петра и Павла, они были совершенно разные. Потому что Петр, он служил, его, он был апостолом для иудеев. То же самое и Павел был и апостолом для язычников. Они сотрудничали, тесно сотрудничали. Они были очень хорошими друзьями. Такими друзьями, что могли, как говорят, правду матку в глаза сказать. Но их сферы влияния были совершенно разные. Понимаете? Могут быть служения в больницах, тоже своего рода социальные. Понимаете? Служения, которые апостолы, которые двигаются в лифт-центрах, да, вы знаете, что и такие служения есть. Апостолы – это люди, которые могут служить для определенных стран. Понятно, да, с этим? У апостолов есть новые концепции, то есть Бог дает им какие-то определенные выраженные формы служения, не такие, как у других. Вы себе представляете, пришел Петр, он же апостол, апостол, да, и приходит он в Коринф и говорит: «Ах, вы такие, необрезанные вы тут, и Бога вы, короче, тут не знали, а у вас тут было много Божье, и вам надо всем...» Но он такого не делал. Но был Павел, который пришел, дал определенные правила, и он смотрел за этими церквями, понимаете? У него была своя концепция. Помните, когда он писал Коринфянам, он говорит: «Ребята, ну я от вас такого не ожидал. Вы такое уже там творите, делаете, неподобство, да? То есть вам достаточно моего письма, или вы хотите, чтобы я пришел? Но если я приду, то я вам там всем навтыкаю». То есть это, понимаете, специфика, определенная специфика. Есть, допустим, детские служения. Вы знаете, что есть даже апостолы для детского служения. И у них есть определенные моменты, как они взращивают, поднимают эти служения. Объясняю почему. Потому что многие церкви, они привыкли так, что если у нас есть детское служение, вот дети, чтобы нам не мешали, а мы их закроем там в эту комнату, и пускай они рисуют, смотрят мультики, а не мешают взрослым серьезным дядям и тетям заниматься серьезными вопросами. В то время, когда церкви, которые двигаются в детском служении, они наоборот, они поднимают детей до уровня служителей, которые двигаются в силе и славе Бога. Понимаете, да? Ну, они двигаются в этом. Там дети по девочке, да, было, сколько было? 3 года. Помолилась за дедушку, за глаза дедушки. И дедушка прозрел реально. Ну, резкость появилась в глазах. Что ты делал? Реально прозрел. Понимаете, это специфика, то есть это апостолы, Бог им дает определенную сферу, которую, нишу, которую они занимают. Давление с целью изменить. Это...
Нет, это тут дальше мы, да, в служениях апостолов двигаемся, да. И знаете, зачастую до тех пор, пока в нашей жизни не придут какие-то обстоятельства, мы ничего в нашей жизни не поменяем. Знаете, как говорят, голубь не тетка. Ты кирпичи таскать будешь, да, жать захочешь, кирпичи таскать будешь. Так вот, зачастую в нашей жизни точно так же. До тех пор, пока мы еще, у нас есть порог терпимости, мы терпим, мы терпим, мы терпим, мы терпим. Бог говорит,
это не так называется.
Нет.
Это как смирение.
Смирение, да. Мы смиряемся, смиряемся, мы все равно будем на этой работе работать, пока не загнемся, да. И есть вот эта концепция, когда давлением начинаешь изменять. Потому что если зачастую на человека не насядешь, да, вот скажите из вас, у нас был такой момент, да, что мы сказали, будем молиться каждое утро, да. До тех пор, пока я еще спрашивал в моей группе, я уверен, что вы хотя бы по понедельникам с утра вы молитесь. Чтобы не напрягать, да, вы же попадете на группу, ну надо же хотя бы утром встать и помолиться. Но когда начался отпуск, кто из вас утром молился? Фигура из трех пальцев. Расслабуха. Поэтому давление, оно способствует твоему изменению. Понимаете? Вот интересный момент, да, написано, и взмолился народ Господу Богу, и услышал их, и ответил им. В тесноте, да. Вы знаете, вот у нас как-то жизнь такая, у нас такие, вот пока гром не ударит, никак. Никак, ни в какую. Но, говорит, я устрою тебе обстоятельства, которые придут такие, которые приведут тебя к тесноте, и твоя жизнь начнет меняться. Не потому, что он вас не любит, а потому, что он вас очень, очень сильно любит. Особые группы, задания и места. Мы сказали о том, что апостол – это своего рода подрядчик. И для осуществления определенных миссий, служений, движений, наставлений апостол собирает эти команды, апостол формирует служителей для того, чтобы его цель была исполнена. Понимаете, да? Когда мы строим здание, мы закладываем фундамент, мы уже заранее договариваемся, на каком этапе кого нам надо. Где нам надо заказать бетономешалку, залить фундамент, где нам надо строителей, которые нам начнут строить. В то же самое время мы договариваемся с гидравликами, которые будут там вести свои трубы, да, краны прикручивать, и с электриками, которые будут тягать свои кабеля. Вот это называется быть апостолом. И ты должен скомбиновать эти служения, эти группы, этих лидеров, взрастить, поднять, потому что если у тебя совершенно новая концепция, вы знаете, я хочу просто как бы, ну, пример, не потому что мы так в этом движении, да, но я помню, когда изначально мы соприкоснулись со служением Андрея Шаповалова, да, и с центром. По мере роста служение оно увеличивалось. То есть с ходом времени, да, служение оно обретало определенную форму. И если раньше, допустим, в начале было просто там несколько пастырей, которые собирались и сказали, вот давай мы там встретимся. После этого начался завет. Почему? Потому что все начали двигаться в одном духе, да, несмотря на то, что разные церкви, индивидуальные церкви, которые имеют свое видение, имеют свое название, то есть это не дочерние церкви, но все они движены одним духом, одной целью. Это спасение душ, это трансформация, это принести Царство Бога на эту землю. И это все начало обрастать. То есть по мере того, как оно начало обрастать, насколько оно становилось большим, уже надо было пастырей, которые могут корректировать другие церкви, которые приходят, другие группы, которые приходят. Понимаете? И вот это на этом этапе это и является апостольским служением. Что-то новое, новая концепция, новое движение, новое развитие. То есть, и даже если Андрей не насаждал эти церкви, да, то есть, ну, корректировка всегда идет. Для чего? Для того, чтобы эту церковь привести в нормальное состояние, обрезать все ненужное и взрастить действительно здоровое, хорошее тело. Понимаете? Апостолы, держитесь и будьте стойкими. Вы знаете, я бы вообще сказал, что это относится к каждому служению. Но на апостолах, как и на пионерах, как на первопроходцах, лежит этот особый груз, да, особая вот эта миссия пройти. Почему? Потому что когда Моисей выводил израильский народ из Египта, он себе не мог представить, через что они пройдут. Да? Первый этап это было, что он сказал фараону, мы выйдем, воздадим славу Богу и все будет нормально. Но со временем это он понял, что это будет не просто так, что это будет не на 3 дня пути. Но это было намного больше. И ему пришлось 40 лет водить народ по пустыне, между змей, с куропатками, с манной, со всеми чудесами и знамениями, с исцелениями, с неветшающей одеждой. И написано, что когда они приступили к границам, да, земле обетованной, то там цари убоялись, потому что они услышали, что с ними, что им сделал Бог. И насколько Бог между ними сильный. Надо было все претерпеть. Дальше движение Иисуса Навина. Вы знаете, у него была ничем не меньше задача, чем у Моисея. И поэтому, когда вы читаете первую главу Иисуса Навина, там только написано «Будь тверд и мужествен». «Будь тверд и мужествен». «И не бойся никого». Понимаете, да? Так что не бойтесь никого. Противостояние оно все равно будет. Но ты должен выстоять это. Зачастую, знаете, как очень тяжело стоять, когда Бог тебе говорит «Будет, будет, будет». Я такой, Бог, когда будет? Бог говорит, ну, когда будет, тогда будет. У Аввакума что написано? Помните, да? 2 глава Аввакума. Пишет, говорит, и стал я на стражу мою услышать, что ответит он по просьбе моей. И что Бог ответил? Он говорит, запиши слова сии. Потому что даже если бы это не произошло все сейчас, то оно точно сбудется в свое время. Что, Бог? Мне сейчас надо, а ты говоришь, что оно сбудется. Бог говорит, запиши, не забудь, потому что оно сбудется. Понятно, да? Вот мы как раз подошли к этим моментом. 7 пункт. Апостолы в Писании. Апостолы в Писании. Через всю Библию мы можем увидеть таких как бы 3 личности. Это Моисей, Иисус и Павел. Я не говорю о том, что Иоанн не апостол. Я не говорю о том, что Петр не апостол, но я говорю о тех личностях, которые как бы яркие, да? То есть Моисей был ветхозаветным апостолом. Иисус был апостолом своего времени, который принес и совершил все необходимое для спасения человечества. И Павел – это уже новозаветний апостол. Тот в том формате, в котором мы сегодня можем наблюдать апостолов. И когда вы изучите Павла, вы поймете, какие апостолы. Да? У всех было, они проходили по определенным этапам. Первый момент – это было отречение от всего. Сейчас немножко так жизнь разберем апостолов. Отречение от всего. Моисей – это был человек, который вырос у фараона. Да, то есть это был человек, который был и при звании, и при богатстве, и при власти, и при всем. Но что пришлось ему пережить ради призвания? Убить человека, убежать в пустыню, 40 лет быть просто пастухом. Ему пришлось отказаться от всего, что у него было. Иисус, написано, что он знал, да, и он говорит, ибо Сыну человеческому должно умереть. И помните, когда молитва была в Гефсиманском саду, да, что Иисус молился, если можно эту чашу пронести мимо, пронеси, но да будет воля твоя. То есть нельзя было эту чашу пронести, и цену за нее надо было заплатить. То есть, имея быть царем славы, сыном Божьим, со всеми регалиями, ему пришлось отказаться от всего божественного, стать простым человеком ради спасения многих. То же самое и Павел. Вы помните, кем был Павел? Он был фарисеем с фарисеем, был научен, у самого крутого учителя учился. Он гонял христиан, да, был такой за веру. У него, ну, как бы, так, дорога к первосвященнику уже была своего рода проложена. Он был уже таким хорошим кандидатом. И тут ему пришлось отказаться от всего и вместо гонителя превратиться в гонимого. Понятно, да? Смерть видения. Непонятно, да? Видение.
Видение или видение?
Видение. Да. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что все представления о твоем служении, они должны умереть. То, как ты себе это представляешь, то, как ты себе вот это все формировал, оно все должно быть стерто. Иначе ты не сможешь двигаться вместе с Богом. Объясняю почему. Все очень просто. Вот вы себе представляете Иосифа, да? Я вам на примере Иосифа это приведу очень быстро, да? Пример Иосифа. У него классные сны. Он любимый сын у отца своего. Ему пошили тунику. У него сны, что все ему поклонятся. И звезда, и луна, и он тут, и все снопы попадают вокруг него. Но это его видение, оно должно было умереть для того, чтобы теперь совершилось божественное. Все ваше представление о том, как Бог хочет с вами двигаться, оно должно быть просто стерто. Павел себе думал, о, все будет круто, я тут стану первым из первых. Оно должно было все. Моисей был в дворце фараона, все было тоже круто. Потом все было просто удалено для того, чтобы создать совершенно нового Моисея. И вы знаете, что время с овечками это способствовало развитию его пастырских способностей. Да? Пребывание в безизвестности. Следующий момент. Пребывание в безизвестности. В свое время, да, Моисей, помните, он убежал из Египта, было 40 лет, когда никто ничего о нем не слышал. Это было его формирование. Следующий момент – это Иисус. До тех пор, когда он пришел к воде и был крещен, о нем тоже ничего не было слышно. Он пришел точно так же, как и все, да? Только Иоанн в духе его различил, и он сказал: «Это мне должно быть для тебя быть крещенным», да? Но он говорит: «Делай всю правду, все как должно быть». То же самое и Павел, да? Вы помните, что когда Павел, у Павла был момент, да, момент, когда он покаялся, да, когда Бог сказал о нем определенные вещи, 14 лет о нем вообще не было слышно. Нет, 2 недели он был в пустыне, а потом 14 лет о нем ничего не было слышно. Он там жил, палатки делал, развивался по-своему. Это была его безизвестность. Это было формирование нового Павла. Почему? Потому что в пустыне он получил откровение, он получил понимание своего призвания. Это все было в пустыне. Но потом 14 лет безизвестности. Понятно, да? Следующий момент. Чудесное призвание. И прошло 40 лет, и Моисей появляется опять в Египте, но перед фараоном, но уже в совершенно противоположном образе, совершенно в другом служении, да, для того, чтобы вывести народ Израиль из Египта. Иисус то же самое. Приходит к воде, происходит крещение, и написано: «И отверзлись небеса, и было слышно, и голос неба сказал: сей сын мой». Да? Точно так же и о Павле было тоже чудесное призвание, когда по дороге в Дамаск он скакал на лошади, свет и голос с небом: «Савл, Савл, зачем ты меня гонишь? И придет тебе, будешь ты теперь страдать». Да. Поэтому, знаете, когда люди говорят зачастую: «Я хочу, чтобы было так, как у Павла», оно тебе надо. Ты подумай сначала, хочешь ты действительно этого, чтобы было так, как у Павла? Ну, я просто говорю, поймите, что это не шутки, это действительно очень важные моменты.
Есть наши
паузы. Есть наши паузы. Они вырастают, сокрыты. Будет время, когда Бог их выведет, и будет чудесное вот это призвание. Да? Конфронтация, следующий момент. Да? Конфронтация. То есть они будут всегда в конфронтации с этим миром. В контрах. Моисей был в контрах. Иисус был в контрах. Павел был в контрах, мы уже читали, да, в Деяниях, как они ходили, и их постоянно там гоняли. Мало того, их не только язычники гоняли, их иудеи гоняли, их нигде не любили. Ну, зато это ж апостол приехал, круто, на Мерседесе 600, дорожку красную расстелили. Вы теперь понимаете немножко суть величия призвания апостола? Что это не погоны, это намного больше. То есть это действительно человек, которого ты уважаешь просто за то, кто он есть, что он посланник Бога, и что он просто проходит это все. 8. Да, 8 пункт, да. Более конкретные признаки. Я вообще-то думал, что мы быстрее справимся. Я хотел в 15 минут это все выжить, но я смотрю, что оно уже никак. Более конкретные признаки. Пострадать за призвание. Ты будешь платить цену за свое призвание.
Ты все знаешь, что они не поверят, что еще нам боятся. Уже время на 2 часа прошло, уже все жижгу.
Хорошо. Пострадать за призвание. Служение полное чудес. То есть, когда ты входишь в служение, служение полно чудес. Следующий момент. Лидерство. То есть апостол имеет определенные признаки лидерства, быть лидером. Да? Потому что на его плечах лежит очень большая ответственность. Получение образца. Что такое получение образца? Получение образца – это Бог тебе дает то, как оно должно быть. Вы помните, Бог дал Моисею скинии, этот проект скинии полностью, со всеми, что, где, как должно быть. Соломон тоже имел полностью. Иисус знал, как оно должно быть. И Павел в Откровении получал то же самое. То есть, как должно развиваться служение. Да? Значит, Моисей имел образец скинии, Иисус имел образец Царства Божьего. Мне нравится этот момент, когда Иисус говорил, что если я вам говорю о земном, и вы не способны уразуметь, то как я вам могу говорить о небесном? Если я представляю, как мы еще далеко до этого всего. И Павел – образец церкви. Ихнее движение – это от старого к новому. То есть апостол, он всегда ведет от старого образа мышления к новому. Помните, когда Израиль был в Египте, да, они сказали уже, ну, нам так, в принципе, нормально, терпимо. Как-то, наверное, сказала, мы тут смиряемся, да? Угу. Точно так же и многие люди, они так живут в таком рабстве и говорят, Бог нас призывает смиряться.
Чу? Ну, да.
3 раза.
Еще раз.
Иисус от Ветхого Завета привел к Новому Завету. Да? Павел – изменение образа мышления. Да? Сопротивление и изменение. То есть они будут проходить через эти сопротивления. Помните, Моисей прожил сопротивление и изменение, потому что народ израильский не хотел выходить из Египта. Помните, из-за чего было ссора Корея и Моисея, да, что ты нам тут предлагаешь? Мы там жали лук с огурцами и чесноком, а ты нас какую-то землю обетованную непонятную ведешь. У Иисуса тоже были конфронтации, потому что на то время все там было расписано, там были свои установы, был храм, было там служение при храме, а тут Иисус говорит, я разрушу сей храм и за 3 дня его восстановлю. Заява такая, да? Хорошо. 9. А вот теперь мы будем касаться функции немножко апостола. И 9 такое. Зачем обрезать ветви? Зачем обрезать ветви? Апостольская задача.
В Иоанна 15 глава начинается с того, что Иисус говорит: «Я есть истинно виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Кто из вас сталкивался немножко с плодовыми деревьями, можно было бы сказать: «Тю, посади дерево, да и пускай растет». Но на самом деле не так, потому что если дерево, плодовое дерево, оно начинает просто расти, что получается, что все соки, вся энергия идет в рост того, чтобы были ветви. То есть и ты смотришь, оно вот такое пышное, и там где-то наверху завалялись два яблочки. Ну не для этого было. Но я вам честно скажу, когда вы начинаете эти ветки подрубывать, и вы смотрите, а на следующую весну, о, чудо, она вся зацвела. И ты смотришь, а там яблоки.
А она хорошая?
Яблоки, вот такие. Ну это уже как у кого, кто как обрежет, уметь надо.
Это еще прививать надо.
И сказал сию притчу: никто не имел, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставьте ее и на этот год, пока я копаю ее, обложу навозом. Не принесет ли плода, если же нет, то следующий год сруби ее. Это Луки 13 глава с 6 по 9. И следующее. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божье ниво, Божье строение. И вот тут теперь вы можете полностью увидеть картину задачи апостола. Апостол – это не тот, который прибежал в церковь, раскритиковал, предал анафеме пастыря и всех остальных и побежал дальше. Апостол – это не тот, кто насадил как это, дочерние церкви, и теперь он шеф над ними. Апостол – это тот, кто следит за развитием церкви, понимаете? За развитием. То есть он обрезает все лишнее, все ненужное, весь шмель, для того, чтобы церковь приносила плод и развивалась правильно. Если надо удобрить, значит мы созидаем, мы помогаем. Мы, как это, утверждаем людей. Понимаете? Если есть какие-то в церкви люди, которые приносят что-то нехорошее, больно, но надо обрезать. Понимаете? И о чем Павел говорит, что мы разные имеем функции, да? Один насаждал, другой поливал, но взращивает Бог. Потому что ты понимаешь, что ты соработник, как Павел говорит, на Божьей ниве. И все, что от тебя требуется, это не потому, что Бог сказал: на этом поле хочу пшеницу. Пришел один апостол, засеял пшеницу. Пришел второй, говорит: а мне не нравится, как тут засеяно. Взял, переорал и по-другому пересеял.
Ячмень.
Не работает. Зачем нужно обрезать? Обрезание нужно для того, чтобы сухие гнилые ветки не были удалены. Да? Чтобы дикие эти побеги, они были удалены. Знаете, потому что у дерева иногда такое бросает такие ветви, которые, ну, они никогда не принесут плода. Они называются дикие. Вот даже если вы смотрите, у дерева внизу, да, плодовое дерево, а там внизу вот таких наросло, оно дикое, оно сосет как соки, но плода оно никогда не принесет, поэтому его надо подсекать. Церковь – это дерево. Дерево, которое должно плодоносить, которое должно развиваться. И его всегда надо вычищать. Вы знаете, однажды у меня был такой момент. Упал там в одно место, и была старая яблоня. Я не знаю, сколько ей лет было, 18, наверное, может больше. Но дело в том, что туда на нее просто пролезть было невозможно. Ну, я говорю просто из своего опыта. Я знаю, что вы все устали, я постараюсь по-быстрому довести до вас суть, да? Настолько там было много сухих веток, переросших, сросшихся, что туда просто нельзя было залезть. А яблочки были вот такие. Весна, да нет, это не райки были. Они изначально были большие. Пришла весна, я пилу в руки, туда наверх, и сверху донизу ее начал прорежать. Прорежил так, что там несколько этих осталось. Но знаете, дерево совершенно по-другому повелось. Оно хорошо зацвело, и оно действительно дало плоды. Но уже были нормальные яблоки, какие вначале. Поэтому не суть в листьях, не суть в ветках. Суть в том, чтобы это все правильно развивалось. И это задача апостола. Увидеть, как оно должно быть. Какой плод? Плод. Дерево должно приносить плод. Но плод, да, плод должен быть всегда хороший. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Да? То есть церковь должна приносить плоды. Плоды должны быть здоровые. Плоды должны быть здоровые. Потому что можно иногда такого наплодить, что потом Бога придется разгребаться. И ни в какую селосную яму даже не выбросишь. Следующий момент. Семь видов церквей. То есть это мы говорили с вами в деревьях, да? Ох. Мы уже у конца. Уже у конца. Я вас просто прошу потерпите чуть-чуть. Семь видов церквей. Вы знаете, некоторые говорят о том, что вот в книге Откровений это семь периодов церквей, это там еще какие-то этапы, эпохи церкви. Но на самом деле это семь видов церквей для того, чтобы увидеть, что где и как, и как церковь должна развиваться. Итак, поехали. Церковь в Эфесе. Откровение 2.2. Вы все знаете, да, Откровение, где написано о церквях, да? Церковь прекрасная. Она большая, большое дерево, оно зеленое, много листьев. Туда все приходят потусить на эту поляну. Зелено, свежо, но проблема плода нет. Откровение, 2 глава. 2 стиха.
Я знаю, что истина в чашке трусы только. Знаю, что ты не принимаешь хороших людей. Ты испытал тех, которые зовут себя апостолами. Не будучи ими, я обнаружил, что они мужицы.
Смотрите, у этой церкви было все классно. Была структура четкая. Они определили лжепророков от нелжепророков. То есть они все испытали. Вы представляете, то есть эта церковь совершенна. Ну, в каком-то смысле. То есть там духовные принципы, все работает. Но что же происходит дальше?
Ты человек, много вы не сказали моего имени. И не но есть у меня и кое-что против тебя. Ты забыл свою первоначальную любовь.
Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Это царство, которое, вы знаете, она действительно, она духовно выросла. Но где-то в какой-то период она настолько это все фильтровала, настолько была духовна, что ей просто некогда было заниматься с этим грязным миром. Понимаете, да? Супер. Все было прекрасно организовано. Все было супер. Они уже пророков проверили, уже учителей отсеяли, да? Написано, что все было классно. Но забыла. То есть она просто возгордилась своим, как, своими делами, своим постижением.
Уже не было мотивом жить. Нет. Бог уже для них.
Они уже двигались чисто по инерции, все у них было нормально. Понятно, да?
Угу.
Церковь Смирни.
Я знаю, но ты богат. Зная об оскорблении тех, кто называет себя евреями, но в действительности они собрание сатаны. Не бойся состоящих тебе страданий. Вот я вот скоро бросит некоторых из вас в тюрьму, чтобы испытать вас. И 10 дней вы будете терпеть муки. Будь верен до смерти, и я дам тебе венок жизни.
О, да. Вы знаете, на что похоже эта церковь? Это церковь, где пастор работает на работе, люди работают на работе, и все просто выживают. Они просто выживают. Но тем не менее, да, почему? Потому что написано, смотрите, я знаю твои дела и скорби, нищету, впрочем, ты богат. И злословие о тех, которые говорят о тебе, что они иудеи, они такие, не верящие сатанинской. То есть это говорит о том, что их там не поносят. И говорят, что они не такие, что нищета – это проклятие. А если вы в проклятии живете, то какая вы церковь Бога? Но тем не менее, это церковь, которая делала свои шаги. Она двигалась, она развивалась. Понимаете? То есть там пастырь работал, люди работали, возможно, кто-то из них был баданте, но он не отрекался от своего призвания, да, и для него церковь все равно была главная. Не бойся ничего, что в тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды в вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен во смерти, и дам тебе венец жизни. То есть пристой до конца, устой. Вы помните, мы говорили о апостолах, да? Что они там должны тоже все это пройти. И смерть, и жизнь, и воскресение. То есть и здесь Бог говорит, что я знаю тебя, я знаю, сколько ты проходил, но удержись в этой позиции, и ты дойдешь до конца, и дам тебе венец славы. Понимаете, да? Венец жизни. Нет, это там еще будет. Мы туда еще придем. Я говорю, что это церковь, которая живет среди суеты, которая просто выживает. Дальше, церковь Пергамент.
Я знаю, ты живешь там, где стоит Христос сатаны. Но ты твердо придерживаешься моего имени. Ты не отрекся от веры в меня, даже в те дни, когда у вас, там, где живет сатана, был убит мой верный свидетель Антипа. Однако, есть у меня и кое-что против тебя. У тебя есть те, кто придерживается учения Валаама, который подучил Валаака поставить за поддержку сынов Израилевых, соблазняя их пищу, посвященную языческим богам и развратничать. Есть у тебя также и те, кто придерживается учения николаитов. Так раскайся, если же нет, я скоро приду и поведу с ними войну мечом уст моих.
Вот. А это уже очень интересная церковь. Это церковь, знаете, из города, из регионы, которые подвержены сатанинскому духу. Где церкви практически не растут. И когда я читал историю одного пастыря, он говорит, что когда он входил в свое служение, его именно направили в такую церковь на служение. То есть никто уже туда из пастырей ехать не хотел, а он был просто молодой, и его туда, ну, хочешь ехать, давай. Там настолько была сатанинская вот эта атмосфера тяжелая, что люди там, пастыря, они просто там болели, там у них проблемы были. Понимаете? То есть кто-то скажет, о, ну как же Бог не может там исцелить? Это противостояние. И это то, о чем мы говорили, что ты должен бы находиться постоянно в снаряжении, во всеоружии Божьем, потому что тебе достаточно день прошляпит, и ты получишь бумеранг в голову. И когда вот это все было, это давление, говорит, люди туда просто приходили, ну, ради интереса. То есть сатанисты приходили попрактиковаться, ну, в своих злодейских штучках, да. А были люди, которые, ну, как бы имели свои, знаете, как метафизику, развивали свою философию, как там по поводу благосостояния, исцеления, ауры, шапок Сатурна, Марса и всех остальных астрономических тел. И здесь Бог говорит, что я знаю, где ты находишься. Я знаю, в какой среде ты пребываешь, да? Но все равно держись, выстой в этом, пройди через это. Я вам скажу, что на такие миссии действительно должны быть люди с откровением Бога. Не просто, что тебе туда захотелось. Почему? Потому что перед этим мы говорили об апостолах, да, что апостол, он имеет скипетр, он имеет корону, он имеет мантию. Да? То есть он имеет определенное помазание и власть на разрушение этих дел сатаны. Послушайте, я не говорю сейчас о том, что Писание там говорит, помолитесь и все остальное. Но ты не можешь бросаться в бой без снаряжения, без помазания, без откровения, без силы Бога. Знаете, почему Давид не проигрывал войну? Потому что на все войны он ходил с Богом. И прежде чем идти на войну, он спросил, Бог, ты туда идешь? Бог говорит, да. И Давид туда шел. Понимаете? Даже когда, вы помните, когда у них забрали детей и все имущество, да? Была ситуация. И все такие, что? Да мы тут из-за тебя. Давид бы мог бы по-человечески чисто сказать, давайте мы сейчас там догоним, навтыкаем. Он сказал, нет, принесите мне урим и тумим. И первое, что он сделал, он спросил Бога. Потому что можно тоже получить по шапке. Понятно, что за церковь, где эта церковь находится? В Пергаме. Что это, где есть оккультное влияние. Следующая церковь. Фиатире.
Я знаю твои дела, любовь, веру, служение, стойкость. Знаю, что твои последние дела больше даже первых. Против тебя. Ты держишь из себя эту женщину, Изабель, что называет себя пророчицей, и учит и вводит в заблуждение слуг моих, учит их развратничать и есть пищу, посвященную языческим богам. Я дал ей время раскаяться, но она не хочет раскаяться в своем разврате. И вот я сделаю так, что она сляжет. А те, кто с ней развратничал, вернут великую беду, если они не раскаются в ее делах. И детей ее поражу смертью, тогда узнают все церкви, что я тот, кто знает все сокровенные в сердцах и умах. И каждому из вас я воздам по делам его.
Да.
Но остальные театры, тем, которые не следуют этому учению, кто не хочет так называемых бездны сатаны, вам я говорю, не возложу на вас иного бремени, если только вы сохраните то, что у вас есть, до тех пор, пока я уйду.
Смотрите, церковь Фиатиры, это была церковь, которая развивалась, все было у нее нормальное. Написано, что она была полна добрых дел, но у нее были гнилые ветви. Знаете, когда царь Кришна Мамай приходит человек, почему? Потому что тут было именно о Изавеле, что разрешили Изавеле быть и вести свою подпольную деятельность. То есть это была церковь, которая действительно была открыта душой, но настолько, что не отсортировала эту ложь. И эта ложь, она начинает там порождать гнилые ветви. Знаете, кто видел на яблоньках, когда кора трескается, да, говорят, рак дерева, и ведь так, ну вот, как кора на дереве так открывается, да, заворачивается, и потом ветка сохнет. Было дерево, все нормально. Ты смотришь, и эту ветку надо обрезать, ну, ниже там, где этим она заболела. То есть ты не можешь там вылечить, вапном там замазать или еще чем-то. Ее надо обрезать. Понимаете? Если ты разрешишь этому быть, то у тебя все дерево будет поражено этой болезнью. Точно так же и в церкви. Апостол приходит, и он обрезает. Обрезает все гнилое. Потому что иногда ты в церкви, тебе кажется, ну ладно, ну с этим человеком, ладно, мы стерпимся. Ой, ну чтобы там он не ушел, мы еще там пойдем на его поблажки. Не можешь так. Не можешь. Да, да, нет, нет, все остальное от лукавого. Возвращаемся к первому пункту, к церкви Ветхий. Те там всех отфильтровали. Да. Следующий момент. Церковь в Сардисе.
Пробуди и укрепи то, что еще осталось у тебя, и что вот-вот умрет. Я ведь не нашел у тебя дел, исполненных пред лицом моего Бога. Так помни, что ты получил и что услышал. Соблюдай это и раскайся. А если не пробудишься, я приду внезапно как вор. И ты не узнаешь, в какой час я пойду на тебя. Но у тебя, правда, есть несколько человек, которые не запятнали своих одежд и будут ходить вместе со мной в белом. Потому что они достойны.
Хорошая церковь. Она создала себе имя, да. То есть она была большая, была пышная. Вы знаете, что на то время церковь в Сардисе, это все равно, что сегодня говорить типа как Амоним Стар, да, или как там хрустальный дом. Слышали, да? Помните, было на этой ТВ всегда Билли Грэм проповедовал на этой ТВ еще в 90-е годы. Показывали этот дворец Кустани, да? Оттуда была трансляция. Ну, и вы себе представляете, в Америке, если ты говоришь, что ты там с Монин Стар или ты с этой Хрустальной, да, то... Сила, ты из хорошей церкви. И вот это где-то была похожа церковь в Сардисе. Она там имела и свое радио, и свое телевидение, и все у них было классно. И это, и у них там была бизнес-школа. И где-то вот на это оно похоже, то, что церковь достигла своего имени, но со временем учухла основная деятельность.
Боже.
Город смерти. Почему? Потому что да, там была, зародилась жизнь, но она приходит все уничтожение, понимаете? Написано, бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. А эта функция у них начала уходить, да. Дальше. Церковь Филадельфии.
Я знаю дела твои. И вот, я распахнул за тобой дверь, и никто не сможет закрыть ее, потому что, хотя у тебя и мало сил, ты сохранил мое слово и не отвлекся от моего имени. И вот я даю тебе из собрания сатаны тех, кто называет себя иудеями, не будучи ими, потому что они лгут. Смотри, я сделаю так, что они придут и пойдут вниз к твоим ногам и узнают, что я победил тебя. Так как ты сохранил мое повеление быть стойким, то я сохраню тебя в частном собрании, что наступит для всей Вселенной, чтобы испытать жизнь Земли. Я скоро приду, крепко держись того, что у тебя есть, чтобы никто не отнял у тебя вино.
Смотрите, церковь Филадельфии, это не американская Филадельфия, это азиатская Филадельфия. И эта церковь, она самая большая, сбалансированная, да? То есть у нее там нету каких-то всплесков эмоций, но у нее постоянное развитие. То есть, скажем так, что можно сказать, что это самая оптимальная была церковь. Почему? Потому что она приносила плод, она как взращивала учеников, да? То есть у нее было нормальное движение. И когда там эти колдуны там восставали против нее, Бог говорит, я их приведу, чтобы они увидели, что я возлюбил тебя. То есть, ну, как бы из всех это самая такая совершенная модель. Нет, я не говорю, что та, которая была в сатанинском сборище, что она плохая. Она там просто выжила, она выгребала туда, и она расчищала эту среду. Я не говорю о тех, кто в своих, скажем так, тяготах выживали, да, то есть они так пребывали, потому что были такие у них обстоятельства. Но я говорю о том, что это самое оптимальное. Почему? Потому что церковь должна развиваться. То есть учителя должны заниматься своим делом. Понимаете, да? Да, она была не слишком многочисленная, но она была постоянно, знаете, как константа, постоянно в развитии. Вот это классно. И последняя у нас церковь, это вот такие.
Я знаю дела твои, знаю, что ты не холоден, не горячий. Лучше быть тебе либо холодным, либо горячим. Но так как ты только теплый, а не холодный и не горячий, то я изрыгну тебя изо рта моего. Поскольку ты говоришь, я богат, я разбогател, у меня ни в чем нет нужды, они знают, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. Я даю тебе совет. Купи у меня золото, очищенного в огне, чтобы разбогатеть, и белую одежду, чтобы одеться не выставлять на показ рам своей ноготы. Купи также мать, чтобы помазать глаза и продлеть. Я обещаю наказывать тех, кого я люблю, так будь ревностен и раскаяться.
Итак, у нас последняя церковь. Какая же тактика этой церкви? То есть это церковь, которая имеет влияние, которая имеет богатство. Они тоже создали свое, кооператив, да, который сконцентрирован на умножении своих благ. То есть, да, мы же типа за Христом, мы же все бабусики собираем, и нам тут хорошо, но мы и не туда, и не сюда. То есть это, знаете, такого своего рода, как сделанная штучная кормушка. Стань еще членом нашей ассоциации. Внеси вклад в большое дело, и мы возьмем тебя в свою компанию. Поэтому Бог говорит, ты не холоден, ты не горячий. То есть да, ты типа что-то делаешь, но ты не делаешь это с истинным сердцем. Как это называется? Дивизия. Ну, ассоциация, да? Мы сделаем такую ассоциацию.
Сообщество.
Сообщество, вот, правильно. Сообщество. Где есть членские взносы. Помните, как была коммунистическая партия? Каждый имел свой билет и годовые взносы в пользу партии. И мы создадим тут свое такое закрытое общество. Бог говорит, я это все разрушу. Ты думаешь, что у тебя что-то есть, но на самом деле ты гол. Ты гол как сокол. Да, только ты не сокол. Поэтому Бог говорит, ты думаешь, что ты одет, но на самом деле ты наг. Это мы просто разобрали церкви, виды церкви, да, они отличаются. Вы можете себе дома нормально, спокойно перечитать, оценить всю остановку. Но что я хочу сказать? Из того всего, что мы прошли, да, теперь просто как заключение о функции апостола. Апостол наблюдает за церковью, за тем, чтобы церковь развивалась правильно, чтобы не было сухих и гнилых ветвей, чтобы не было просто листья, но чтобы на дереве было, были плоды, чтобы церковь была в свое время как удобрена, да, окопана, чтобы плода было еще больше. И когда вы читаете послание Павла, почему мы говорили сегодня больше о Павле, потому что у него есть послание, и когда вы читаете, есть послание к Коринфянам, есть послание к Галатам, к Ефесянам, к разным церквей, да, к Фессалоникийцам. То есть о чем это говорит? О том, что Павел наблюдал за этими церквями, чтобы их развитие было правильно. И это, знаете, такая очень четкая модель апостольства. То есть он не шиковал, он не ездил там на карете. Сейчас мы тут приедем к церкви одной, что они там нам должны. Потому что апостол великий приехал. Но его весь труд, вы знаете, когда Павел в конце своей жизни, он говорил, я как бы вот трудился, но мне кажется, что все это было напрасно. Но на самом деле это было не напрасно. И суть апостола – это как раз вот это, зародить это движение, быть послушным Богу, пройти через все, создавать церковь Божью, модель церкви Божьей. Это его основная функция. Аминь.
Аминь.
Thank you.